da. В эфире еженедельная программа образования. У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней передачи – нестандартные задачники по математике или как математика помогает истории. В студии «Радио Свобода» автор нестандартных задачников по математике, заведующий отделом поддержки электронных библиотек Российской государственной библиотеки Борис Перли. Наша программа выходит в прямом эфире. Во второй половине часа вы сможете задать по телефону вопросы нашему гостю. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053. И первый мой вопрос Борису Семеновичу Перли. Борис Семенович, скажите, пожалуйста, немножко о ваших задачниках. Что это за задачники, где вообще-то очень много истории, и на их основе потом какие-то математические задачи?
Задачники создавались двумя авторами. Перли Стеллой Семеновной, учительницей математики на протяжении 30 лет. И мной...
Это ваша сестра?
Да. И мной, ну, в качестве соавтора. Значит, это направление деятельности вытекло из педагогической деятельности Стеллы Семеновны. И в ту минуту, когда она перестала... быть учителем из-за здоровья. Значит, в эту минуту она нашла себе силы, мужество, душу для того, чтобы продолжать педагогическую деятельность так, как она себе ее представляла, сглаживая вот те замеченные ею за 30 лет недостатки в системе образования.
А скажите, а какие это недостатки? И вообще-то для каких классов написаны эти учебники? Задачники, извините.
Сначала первое. Сначала ответ на первый вопрос. Дело в том, что для ребенка понятие грамотности и грамматических правил относится к одному предмету – русскому языку и литературе. Понятие художественного восприятия – к другому – МХП.
А точность... МХП – это...
Художественная... Сейчас, забыл.
Значит, а мировая художественная...
Мировая художественная, да.
Культура.
Да.
МХК.
А точность сравнения величины логики мышления относится к третьим точным дисциплинам физики, математики, химии и логики. В то время как вот то, что мы сделали, это синтез, потому что ребенку, особенно ребенку средних классов, для кого, собственно говоря, и писались учебники, 5, 8, 9 класс. Значит, когда происходит становление личности, ребенку надо давать не просто информацию, а информацию, рассчитанную на него, чтобы она ему была вкусная. Большинство информации
по математике
из одного бассейна
втекает, другой вытекает.
Усваивается ребенком. Отдельно существуют хорошие книжки для младших классов. Отдельно существуют хорошие книжки для старших классов. Значит, где повествуется об объектах, окружающих нас. А вот в ту минуту, когда становление личности происходит, то нужно, чтобы ребенок работал не только левым полушарием, а для того, чтобы у него включалось и правое полушарие, чтобы работало художественное мышление.
В математике.
В математике. Значит, и поэтому вот придумалось... такой способ подачи материала, синтезирующий и математику, и искусство, и культуру, и, самое главное, и русский язык. Потому что книжки, которые написаны в основном по архитектуре для старших классов, они написаны таким языком, что лучше не читать. Значит, книжки для младших классов написаны, ну, более-менее хорошо. А вот для средних классов надо написать так, чтобы детям было интересно.
Борис Семенович, а скажите, пожалуйста, несколько названий вот этих самых учебников. Как они называются?
Первая. Страница русской истории.
Задачников, извините.
Задачников.
Задачников.
Страница русской истории на уроках математики. Монастыри и усадьбы Москвы. Москва и ее жители. Блистательный Петербург на уроках математики.
Это
те, которые изданные. А всего их сделано, ну, сделано до десятка.
Да, понятно, но они просто еще не изданы, да?
Да.
И основная, эти задачники написаны так. Там идет как бы некое историческое введение об исторических памятниках, а потом на основе этого пишутся некие задачи, которые стараются в цифрах раскрыть то, что происходило.
Когда я говорю о синтезе и конгломерате, то это неразрывная, получается, неразрывное понятие подачи материала. Потому что задачи дополняют текст. Задачи вплетаются в канву повествования. Вот сейчас переиздается какая-то книга. Я о блистательном Петербурге. Значит, я попытался переставить главу с места на место, потому что я придумал другую логическую взаимосвязь глав. Оказалось, что это сделать практически невозможно, потому что каждая задача настолько лежит одновременно и в школьной методике преподавания математики. Значит, и одновременно она же лежит, вот эта же задача, лежит в очередной, подглавке. То есть каждая глава является собой, представляет собой законченное произведение, додуманное.
Понятно. Борис Семенович, давайте немножко все-таки скажем о Стелле Семеновне, которая, к сожалению, недавно умерла, которая, в общем-то, и придумала этот, можно даже сказать, новый жанр математических задач, которые очень сильно, где фактически исторические данные не являются такой приманкой. Приманка, а давайте математика. Они являются таким как бы вторым крылом вот этого движения. И давайте немножко о ней скажем, что довольно удивительная судьба учителя, который, в общем, каждый шаг давался тяжело. И вашей сестры.
Мы из Харькова. И обучение Стелла Семеновна Перли, она начинала с того, что ей запрещали поступать в пединститут на мехмат, потому что голова, видите ли, не выдержит.
Значит, у нее была болезнь, да?
У нее она с 20 лет на инвалидности, и к 50 годам эта инвалидность уже стала первой группы. А то была инвалидность третьей группы, и не разрешали ни мехмат пединститута, потом мехмат университета.
Харьковского, да?
Харьковского. Но потом...
Она закончила и мехмат Харьковского университета.
Все. Мы прошли, закончила Стелла Семеновна. И с успехом 30 лет преподавала в школе.
В Харькове же, да?
В Харькове. И причем из них 23 года просто в одной школе. Значит, и педагога на милости Божией, а вот здоровье позволяло ей только один класс вести. Зато уж этот класс она брала детей с третьего класса и вела их до 10-го. А последний выпуск был до 11-го класса. Значит, она с этими детьми объездила сколько могла.
Вообще нездоровый человек, то есть как она могла вообще, как можно было доверить, говорю как директор школы, допустим, да, как можно было доверить нездоровому человеку, физически слабому, да, моральному очень сильному, но да, такое количество детей, и помогали, наверное?
Она милости Божий человек, и милости Божий учитель. Значит, и поэтому, во-первых, всегда существуют какие-то родители, которые любимых детей будут сопровождать. А у Стеллы Семеновны была еще философия. Мне нужно, чтобы у меня был надежный староста, чтобы он вел все денежные расчеты, потому что когда я устану или плохо себя чувствую, я просто положу кошелек и уйду и забуду. И за... лет 20 она возила детей в Москву, в Кижи, на Северный Урал. Не было ни одного ненакормленного или обездоленного хоть как-нибудь ребенка. Значит, наоборот, из каждого потока оставались и остались на всю жизнь друзья, которые, и сейчас мне прислали соболезнования из Австралии, Израиля, Америки, Германии, ну, не говоря уже о Харькове. Вот, значит, то есть она это несла, она человек-глыба, человек-глыба, человек-надежный, малюсенькая женщина, нежная и спокойная, и отдающая себя вся детям.
И вот в 50 лет, когда она уже не смогла просто физически преподавать, она и начала вот как бы ее два направления. То есть математика, которую она преподавала, и любовь к путешествиям, любовь к познанию мира, оно и состыковалось, и получились вот ваши задачники. Да, вот эта идея ей принадлежала.
Это взялось из нее, и это было естественно ее же продолжение, потому что она человек творческий. И в ту минуту, когда подвижность прекратилась, в эту минуту она легла на диване и что-то себе годами писала. Так, то, что она писала потом, мы разобрались, что это на самом деле были планы уроков. Планы уроков по математике. Значит, потому что она придумывала задачи и методики построения уроков вот из расчета на то, что детям должно быть жить интересно. Вот 8 лет она лежала до первой книги, пока я не нашел где-то случайно издательство нетрадиционных учебников. Вот, и только тогда, когда началась подготовка, редактирование этой первой книги, я включился. Потому что оказалось, что то, что написано школьным учителем, совсем, ну, не совсем литература. Значит, а я нечаянно умел писать. Значит, и вот оттуда началось наше сотрудничество. Вторую книгу мы уже писали вдвоем. Но первая книга «Редактирование» была 2 года, и мы научили за эти 2 года как-то делать книги.
Спасибо. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. Мы продолжаем обсуждать нестандартные задачи по математике после 30-секундного анонса. Оставайтесь на волне Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – нестандартные задачники по математике или как математика помогает истории. В студии «Радио Свобода» автор нестандартных задачников по математике, заведующий отделом поддержки электронных библиотек Российской государственной библиотеки Борис Перли. У микрофона Александр Костинский. Борис Семенович, скажите, пожалуйста, а что вот дают цифры, дают истории? Вообще-то, ну, в истории называются цифры. Ну, в основном даты, количество там военнослужащих, которые принимали участие в тех или иных битвах. Но вот насколько задачи могут помочь уже истории, как вы считаете?
Ну, во-первых, выбор тем, выбор событий, исторических событий, очень принципиален в первую очередь для того, чтобы воспитывать у детей и патриотизм, и гордость за своих предков. А трактовка вот каждого из этих событий обогащает историю, потому что, значит, когда ты рассказываешь о каком-то историческом событии, то, ну, принципиально же, что устояла русская армия на Бородинском поле, хотя наших там было не больше, чем французов, а французов-победителей всей Европы. Принципиально для истории цифры, она обогащается этим, история. Когда, ну, мы повествуем о Гангутском сражении, значит, и шведский флот запирает русский флот в совершенно безнадежной вроде бы ситуации, и Петр I с Апраксиным принимает решение прорубить в самом узком месте полуострова просеку, по которой перетащили на ту сторону корабли, и шведы имели дело с совершенно неожиданно, ну, шведы, они тоже не дураки, они послали, они свою эскадру разделили пополам, какую-то часть прислали, но этой части было мало для того, чтобы устоять от храбрых русских. То есть вот история в цифрах показывает и храбрость, и гениальность. Вот, вот этим история полезна. Но тут принципиально другое. Принципиально не цифры, а принципиально не обязательность усвоения. Вот история должна обучать, что Гангутское сражение было в 1714 году. Значит, а вот здесь, когда рассказывается об этом эпизоде русской истории, то эту цифру назвали... Она останется у ребенка в памяти, честь ему и хвала. Не останется, не очень принципиально, но у него останется идея талантлива, идея смекалки и идея того, что труд, что война – это еще и труд. А он прорубит такую просеку на много километров. Значит, вот это остается у ребенка.
Тут меня, честно, я когда листал эти книжки, смотрел, меня некоторые цифры тоже вообще-то поражают. И, честно говоря, часто словом так не сказать, как цифрой. Ну, например, там тот же Александрийский столб, который на Дворцовой площади в Петербурге, да, оказывается, это было монолитное сооружение. То есть вот сам столб, он монолитное сооружение, 25 метров и весил 650 тонн. 650...
Изготовленный.
Изготовленный, да, то есть его уже там поставили, да, то есть его где-то вырубали из скал. То есть сама техника, вот понять, что происходило, да, можно только увидев цифры. Вот сейчас, при нынешней технике, а ну-ка сделай монолитный столб 650 тонн, перетащи его, да, и там, и вот эти цифры, когда 60 лебедок, это было 2000 солдат, 400 рабочих, которые его просто возводили. Или, например, вот этот гром камень, который под памятником Петру Фальконе. Он вообще 800 тонн. 800 тонн. Да, его, и когда ты видишь, что эти 8 верст этот камень тащили целый год. 1200 человек тащили. И там 40 каменотесов, так как целый год, чтобы время не теряло. Как только те останавливались, как только солдаты останавливались, которые тащили камень, каменотесы продолжали его вырубать. То есть это, конечно, когда ты это видишь, что ты понимаешь, что это было. Что...
И гений того человека, который придумал эти желоба и эти шары, по которым он катился.
Конечно, то есть простые механизмы. Мне, например, честно говоря, было немножко жалко, что в этот задачник нет физики. Потому что описать, как люди могли поднять 650-тонное здание без подъемных кранов, без двигателей. Ведь само по себе, это ведь на одном этом примере можно было выучить для тех же средних школьников все простые механизмы. Вот
да.
В седьмом классе...
Полиспас,
да?
Кабистан, да.
Причем история... И причем тут не надо искусства... Вот в чем беда школьника? Ему говорят, вот есть там рычаг. Зачем этот рычаг? Зачем этот полиспас? Ему дают задание, а тут, понятно, вполне конкретная задача. На площади надо возвести. И вот этот драматизм, который через учебник идет, вот эти цифры подчеркивают драматизм того, как создавалось вот эти замечательные архитектурные сооружения. И вот мне кажется, что тут вы немножко скромничаете. Вот цифра в каком-то смысле угнетена. Ну, угнетена, может, я сильно сказал. Ее недостаточно в гуманитарных науках, в историях, потому что вот по математике проходит, вот, на мой взгляд, некий разлом. Разлом, который вот одни дети говорят, вот мы там физики, математики, а мы гуманитарии, нам вообще... При том, что существует два... И как только появляются цифры, у людей сразу теряется интерес. Скажите, пожалуйста, а вот сам выбор тем, ну, кроме того, что вы говорили, они должны быть там интересными, может быть, даже патриотичными и так далее, он как-то с самой математикой очень сильно связан, потому что я видел, главы-то идут не по истории Петербурга, а там деление дробей, то есть не деление, суммирование дробей и так далее, и так далее. То есть идут фактически по математическому...
По школьному курсу. По школьному математическому курсу. Значит, а дальше из вот того объема знаний, которые есть у авторов, значит, уже выбиралось, что можно использовать. И вот, ну, я же недаром говорю, что невозможно переставить было мне главу с места на место, потому что тогда задачи надо было бы строить, ну, принципиально по-другому.
Тут еще, честно говоря, вот меня-то поразил объем работы. Ведь чтобы подобрать эти задачи, ведь тут как бы двойная, да, такое перекрестие. С одной стороны, должно быть интересное и важное историческое событие, исторический объект. С другой стороны, нужно подобрать конкретные задачи на конкретные, там, не знаю, дроби, уравнения там, и так далее. И, конечно, это не под силу реально человеку за короткий срок. Потому что если вы посмотрите вообще типичные математические задачники, то задачи, вот, ну там, может быть, там 2000 задач или там 1500 задач, но это задачи, есть некоторые задачи, которым 2000 лет, некоторым задачам 500 лет, некоторым задачам 200 лет, некоторым задачам 100. Реально такой задачник собирается из большой математической традиции. А здесь фактически человек сочиняет, придумывает задачи на материале, и количество задач очень большое. Это просто, на мой взгляд, просто какой-то такой титанический труд.
Так вот, вот этот цикл задачников, это на самом деле современная повесть о настоящем человеке. Потому что это гигантский труд по собиранию, осмыслению, трансформированию. Был совершен на самом деле пожилой женщиной, которая 20 лет лежала на диване и писала, отдаваясь только этой работе. Она... Это была и ее душа, и ее жизнь. И вот 25 лет назад была перенесена операция, комиссуротомия, операция на сердце. Значит, так вот, все те люди, которые лежали в соседних палатах, значит, их выжило 12 человек из 19 оперированных, значит, они писали. И вот постепенно число корреспондентов уменьшалось.
Писали ей, да?
Писали Стелле Семеновне. Да, значит, последние 12 лет она не получала ни одного письма от этих людей. Значит, вот та деятельность, которую она вела, ее несла.
То есть она поддерживала ее творчество, поддерживала ее жизнь, да?
Да.
Спасибо большое. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов, сразу после выпуска новостей, будет обсуждаться, куда и как меняется российский политический ландшафт, какие новые подарки готовит россиянам Государственная Дума. Об этом ведущий Виктор Изунков беседует с депутатом Государственной Думы, заместителем председателя Российской демократической партии «Яблоко» Сергеем Поповым. А мы продолжим разговор о нестандартных задачниках по математике после краткой сводки новостей. Оставайтесь с нами на волне «Радио Свобода».
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Грозного проходит митинг родственников без вести пропавших в Чечне людей. В акции участвуют более 200 человек, многие из которых держат в руках фотографии близких. Выяснить их судьбу – главное требование митингующих к властям. Как сообщил уполномоченный по правам человека в Чечне Нурдин Ухажиев, сейчас в списках пропавших без вести числится свыше 2700 человек. Россия передала Японии двух моряков с рыболовной шхуны, задержанной 16 августа у Южных Курил. Капитан судна, нарушившего морскую границу, взял вину на себя. Он остается в России. В ближайшее время уголовное дело против него будет передано в суд. При задержании японской шхуны российскими пограничниками один из японских рыбаков погиб. В Азовском море, на берег которого минувшей ночью обрушилась высокая волна, идет поиск пропавшего туриста. Специалисты МЧС обследуют побережье на вертолете. Пятерых унесенных волной в море удалось спасти. Туристы отдыхали на косе Долгое в Ейском районе. В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре начало школьных занятий в первых восьмых классах перенесено на 11 сентября из-за вспышки менингита. В настоящее время в Хабаровске госпитализированы 177 детей, в Комсомольске 244. Причина эпидемии пока неизвестна. Среди наиболее вероятных версий – плохое качество воды в Амуре. В Петербурге сегодня состоятся похороны членов экипажа Ту-154, разбившегося 22 августа под Донецком. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан продолжает визит на Ближний Восток. Накануне он встретился с министром обороны Израиля Амиром Перецем, а сегодня проведет переговоры с главой израильского правительства Эхудом Ольмертом. Космический корабль «Атлантис» решено вернуть на стартовую площадку, поскольку приближающийся к Флориде тропический ураган ослабел.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. У микрофона Александр Костинский. Мы продолжаем обсуждать нестандартные задачники по математике или как математика помогает истории. В студии Радио Свобода автор нестандартных задачников по математике, заведующий отделом поддержки электронных библиотек Российской государственной библиотеки Борис Перли. Жители России, в том числе москвичи, могут сейчас позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212. Вы также можете отправлять сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053. Везде абонент Радио Свобода. Вопрос Борису Семеновичу Перли. Борис Семенович, скажите, пожалуйста, вот ваши нестандартные учебники учителям-то нужны в школах? Они как-то применяются? Вы взаимодействуете там, с действующими учителями математики?
Значит, первые наши книги были раскуплены, насколько я понимаю, насколько я встретился с этим, учителями-москвоведами. А вот,
то есть не математиками, а москвоведами.
Совершенно точно.
А в каком году была первая книжка?
В 93-м году была издана первая книга «Страницы русской истории», а «Москва и ее жители» в 95-м. Значит, дальше 97-й, 99-й год. Вот, значит, а вот книжки эти, в общем, переросли первоначальный замысел. Они-то создавались в основном для гуманитарных детей. Значит, потому как вот гуманитарный ребенок, ну, не в состоянии решить задачу по поводу безликой воды, которая вливается в один бассейн и по безликой трубе выливается. Значит, только вот если этому же ребенку рассказать о том, что была такая Сухарева башня в Москве, значит, по дороге рассказать об истории Сухаревского полка, что был такой командир, который во время стрелецких бунтов поддержал Петра, и Петр Первый эту башню, которую охранял полк, назвал Сухаревой, а рядом построили вот это сооружение, которое намедни демонтировали. Так вот, там была организована навигацкая школа. Почему бы детям не рассказать о навигацких школах Петра? Значит, а потом, когда Петр Первый перетащил все эти школы в Санкт-Петербург, то в Сухаревой башне, в обоих ее крыльях были два бассейна. Вот эти два бассейна, если они войдут в задачу, так любой гуманитарный ребенок с интересом это запомнит хотя бы, что водоснабжение Москвы на ту минуту шло из Сухаревой башни, что вода шла вот в фонтаны, если те, кто интересуется историей Москвы, помнят, что эти фонтаны были фонтаны, украшенные скульптурами Виталий. К этим фонтанам подъезжали водовозы, набирали бочки, и вот так снабжалась Москва. Так вот, ну, совершенно не принципиально, вливается бочка, выливается бочка. Вот это останется у ребенка в памяти, как Москва тогда снабжалась.
Да, кстати, легко. Тут много задач сразу возникает. Сколько, что два фонтана, фактически, какая была Москва? Что два фонтана, да, и водовозы могли воду обеспечить. Что не было водопровода. Тут как бы многие вещи, они из-под воль, нормально, и у ребенка сразу врезаются в память. Смешно, да?
Вот вам математика, вот вам физика, вот вам логика.
Да, скажите, а тираж какой вот книжек, которые издавались?
Ну, в 95-м году это был тираж, по-моему, 30 тысяч или 50 тысяч, а в 95-м году это был тираж 20 тысяч. А вот последние книжки издавались тиражом 3000 экземпляров и 1000 экземпляров.
То есть маленькие тиражи.
Маленькие тиражи.
Но тут мы подходим ко второму вопросу, Борис Семенович. Вы работаете в РГБ, в Российской государственной библиотеке, бывшая библиотека имени Ленина, Ленинка, да? Вы работаете в отделе поддержки электронных библиотек, и, как говорил Жванецкий, что охраняешь, что имеешь. То есть вы можете, у вас есть возможность, ну, правда, эта возможность сейчас есть у любого человека, в интернете можно выложить, и вы один из энтузиастов того, чтобы не только ваши, естественно, а вообще учебники размещать в интернете. В частности, там, задачники или там ваш задачник. Расскажите, пожалуйста, об этом, и расскажите, где можно ваши задачники, все, и те, которые изданы, и те, которые не изданы сейчас в бумаге, найти, посмотреть, познакомиться?
Я могу отвечать только про учебники, которые изданы. Как только ко мне вернулось авторское право на книжку, я выложил свои собственные книги на сайте orl.rsl.ru.
orl.rsl.ru.
Orl – это Open Russian Electronic Library. Значит, как только набираете там фамилию Перли, значит, так вы получите 4 книжки, написанные вот этими авторами. Но это улыбка истории, что дело в том, что там есть еще 2 книжки под фамилией Перли. Оказывается, в 1916 году человек с фамилией Перли тоже писал книжки «Задачники» цифрами из натуральной жизни.
Он, ваш родственник?
Совершенно. Это вот.
Никак?
Да, это просто улыбка судьбы.
Вот Георгий Петрович с Ленинградской области дозвонился. Пожалуйста, Георгий Петрович.
Здравствуйте, Радио Свобода. У меня одно замечание, не по идее, а по поводу этого вашего русского языка, ваших гостей и ваших, собственно говоря. Вместо того, чтобы говорить правильно по-русски, бесконечные такие, ням-ням и так далее, и тому подобное. И употребление слов паразитов, так сказать, как бы по большому счету и так далее. Я предлагаю из гонорара ваших гостей, а также ведущих, высчитывать по одному баксу из гонорара. Там, может, русский язык у вас улучшится.
Георгий Петрович, вам пересылать эти деньги, да? Вы тогда адрес...
Мне не надо деньги, неприятно вам, заставьте себя неприятно слушать.
Спасибо. Георгий Петрович, а вопрос у вас есть?
Ням-ням-ням-ням. Вы по-русски научитесь говорить, а потом проповедуйте свои дела.
Хорошо. Да, ну, Георгий Петрович, спасибо, Георгий Петрович, за конструктивную критику. Да, Борис Семенович, скажите, пожалуйста, а вот учителя рекомендуют в школах вот это, как-то взаимодействуют вы с учителями?
Я встретился, я набрал просто фамилию Перли в интернете, значит, и увидел совершенно неожиданные отклики. Значит, люди из разных городов, ну вот, сейчас я помню Машунину из Новосибирска, фамилию...
Учительница.
Учительницу. Фамилию учительницы из Уренгоя я не помню, значит, которые не просто прочли, одобрили, приняли, но и сами принялись заниматься подобной деятельностью на основании тех объектов культуры, которые видят они рядом с собой. И это, ну, очень приятно, очень интересно. А также я знаю просто несколько школ, которые вот занимаются по этим учебникам.
Вопрос на пейджер пришел. Скажите, пожалуйста, в какой харьковской школе преподавала математику ваша сестра?
132-й.
132-й харьковской школе. И где можно купить ее учебник? Но это учебник не только ее, это ваш совместный учебник.
Я понимаю. Значит, вот купить сейчас наверняка нельзя. Значит, сейчас издательство «Альфа-Ред» из Питера пообещало, что оно переиздаст сколько сможет наших учебников. Ну, а на самом деле, зайдите на сайт orl.rsl.ru и скопируйте себе любой из этих учебников.
Вот это очень важное замечание вот Галине и всем, что эти учебники, 4 изданных учебника, они выложены в интернете. Вы можете войти на сайт orl.rsl.ru. RSL – это Russian State Library, это интернет-сайт Российской государственной библиотеки. А Orl – это, там сказать, один из подразделов. И там вы все эти учебники найдете, можете посмотреть, можете познакомиться, и, может быть, это будет для вас полезно в вашей работе. Виктор Михайлович из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день. Спасибо за такую интересную передачу. Хотелось бы только уточнить у автора учебников. Почему не переиздаются в бумажном виде? Учебники очень полезны для школьников сейчас.
Виктор Михайлович.
Да, и еще вопрос. Да. Вот вы сказали, гуманитарный ребенок.
Угу. Да говорите, Виктор Михайлович.
Это не способен воспринять математику о бассейнах.
Нет.
Ведь раньше, ведь в старых университетах факультеты математики и поэзии, это было одно и то же.
Спасибо. Понятно, Виктор Михайлович. Спасибо.
Ну, во-первых, я этого не знал, что это было одно и то же. Значит, во-вторых, я просто учился с детьми, каждый из которых себя, ну, как-то идентифицирует. Я математический ребенок, я гуманитарный ребенок. Кому-то труднее что-то, труднее дается физика, другому биология. Вот, собственно говоря, я, ну, не полноты обижающий в своей фразе не нес.
Да, понятно. Владимир из Москвы, пожалуйста, Владимир.
Здравствуйте, уважаемый ведущий. Борис Семенович, здравствуйте. Я хотел бы спросить, Борис Семенович, а перспектива развития ваших учебников, то есть взаимосвязь ваших учебников для вузовской школы предусматривается какая-то на перспективу?
Спасибо. Это не учебники, большое. Это задачники. Задачники,
ну, да. Задачники, да, я имею в виду задачники. И если можно, пример какой-нибудь задачки приведите, пожалуйста, для 5 класса, для 6 и для старшего класса.
Вот,
спасибо
тогда,
большое.
Тогда это будет 1.5 часа примерно. Значит,
не все.
Хорошо.
Не все задачки.
Значит, первое. Значит, вузовскими программами не занимаюсь и заниматься не буду. Второе. Значит, это придумывалось для того, чтобы объединить в ребенке совершенно разные понятия. Ему на одном уроке преподают одну дисциплину, красоту, на другом уроке преподают математику, на третьем уроке преподают русский язык. Значит, мы попытались это объединить для того, чтобы, ну вот, включить полностью голову ребенка эмоционально. Значит, а теперь задачечка. Задачечку, пожалуйста. Значит, перед вами, деточки, башня Кремля. Как известно, башни Кремля носили, выполняли каждая свою функцию. Через Спасскую башню выходили на Красную площадь цари, царевичи и 18 крестных ходов, по-моему, так написано у Гостева. Значит, через...
В год. 18 крестных ходов в год.
В год. Угу. Значит, через Никольскую башню выходили патриархи и митрополиты. Вот через Троицкую башню выходили царевны и царицы, и они дальше по Маховой и по Пречистенке ехали в Новодевичий монастырь. Так вот, когда страной правила царевна Софья от лица младших братьев Иоанна и Петра, который потом стал Петром Великим, значит, царевна Софья повелела навершие над ее башней Троицкой сделать на 9 метров выше, чем у Спасской башни. Нет, у Спасской башни. Так вот, ты, Петя, на предыдущем уроке решал, какая высота Спасской башни? Так, Ванечка, так какая высота Троицкой башни? Ну, вот такая задача. Ну.
То есть, понятно, то есть, в действительности вы вплетаете реальный исторический сюжет, интересный, да, потому что Софья что, так как она была царица, зачем она увеличила эту величину башни? Для того, чтобы показать ее значение.
Чтобы все знали, сколь она велика.
Да, а это и осталось, кстати. До сих пор?
Троицкая башня, да, самая
высокая. Или не уменьшили после того?
Нет, самая высокая башня Кремля.
Да? Да. Борис Семенович, скажите, пожалуйста, а вот мне тоже интересно, ну, вы не будете в вузах это продолжать, это понятно, а как все-таки вы считаете, что надо сделать с учебниками в интернете? Вот мы просто перед этой программой обсуждали эту тему. Вот, ну, в частности, там, задачники ваши, другие, которые делаете вы.
Сейчас. Значит, история. Мы все делаем историю, в настоящую минуту мы еще и делаем историю культуры. Вот даже этой передачей мы ее делаем. Поэтому, когда
нам
мы выкладываем...
верить.
Ну, поэтому, когда мы выкладываем учебник, задачник Магнитского, то это сегодня уже не задачник, это памятник культуры. Значит, мы... Да простит меня тот, кто упрекал меня в обилии слова «значит». Значит, когда мы выкладываем учебники, то мы думаем в первую очередь о том, чтобы как можно более распространено было знание. Мы собрали 4 программы школы, колледжа,
В РГБ.
Педучилища, ну что там, еще четвертая, гимназия. Значит, и собрали программы по литературе и принялись искать, что есть в интернете. Оказалось, что далеко не все есть в интернете.
Это, то есть, классические тексты, но...
Классические тексты классических произведений. Мы все, что не было, не нашли по этим 4 спискам, мы все отсканировали, распознали, выложили. Люди, пользуйтесь. Вот оно лежит там бесплатно. Значит, что надо, ну, надо, не мне решать, надо, не надо.
Что, пожелание,
как, да,
что
казалось бы целесообразным, чтобы на государственном уровне все учебники, канонические учебники были выложены бесплатно. Будет это сайт РГБ, будет это сайт Министерства образования, мне все равно. Значит, принципиально, чтобы все учебники в этой стране были доступны, бесплатны и повсеместны.
Это в действительности вопрос, который кажется довольно странным, ведь все учебники, они государственные, делаются по заказу государства, и поэтому государство является правообладателем, как и автор, поэтому ничего не мешает, ну, допустим, министерству или тот, кто является заказчиком учебников, в договор включать, что учебник становится public domain, то есть он становится общим. Ну, вот учебник Магнитского ни у кого не надо спрашивать, чтобы его выложить, просто о public domain, он принадлежит всем, да, через 70 лет после смерти автора учебник или задачник или любая книга принадлежит всем, каждый может ее издавать, только сохраняя право на имя, да, имущественные права уходят. Почему государство, которое заказывает для своих же школ учебники, не может фактически в договор записать, что этот учебник становится public domain. То есть это никому не мешает. Вообще-то, как бы, то, почему их не выкладывают, говорят об авторском праве. Но тут авторское право, ведь это регулируемый процесс.
Мы по поводу авторского права, тот, кто из желающих проверит на ORL.RSL.ru, на раздел РГБ школе, значит, он там увидит такое обращение. Уважаемые авторы, произведения которых включены в эту рубрику, РГБ не преследует коммерческих целей при опубликовании ваших книжек, но при любом вашем несогласии с опубликованием ваших книг мы немедленно снимем ваши книги. Значит, это относится и к тем нашим современным авторам, чьи книги включены в школьные программы.
Понятно. Геннадий Матвеевич из Москвы. Пожалуйста, Геннадий Матвеевич.
У меня такой вопрос к вашим гостям. Вот. Александрийский столб. Это не единое целое, насколько мне известно, а из остальных частей, точно притертых друг к другу и поставленных.
Еще раз.
Не, вопрос в том, как я понял, наш слушатель говорит, что Александрийский столб это не единое, не монолит.
Ну, мне так не кажется.
Нет, не то, что не кажется, это так не есть, да. То есть это действительно монолит, его вырубали из скалы и обтачивали. Ну, это не тема нашей программы, у нас не архитектурная программа, а образовательная, но это действительно монолит, как и камень, на котором стоит медный всадник Петр. Это тоже, ну, это монолиты, причем монолит.
Это силабат.
Да, это специально вырубленный камень, и один, вот тот, который под 650 тонн, да?
Да.
Это не кирпичи, не спиленные друг на друга, там, в том-то и задача
была. И, кстати, его разработчику предлагали вырубить внутри винтовой ход, требовалось для этого всего два человека, один, чтобы рубил, второй, чтобы оттаскивал, и 3 года времени, и на Фернандо это не пошел.
Монферран, да? Mm-hmm. То есть вы говорите о винтовом, таком, о винте, который должен
внутри,
был идти...
Внутри, да, до самого верха.
Ну, это правильно, что он не пошел, потому что это вопрос прочности. Он мог бы и рухнуть. Виктор из Петербурга, пожалуйста. Алло. Виктор, к сожалению, Виктор у нас сорвался с телефона. Я тут хотел немножко, ну не то чтобы ответить, немножко пояснить нашему слушателю, который упрекает нас, что у нас много слов-паразитов, и вообще говорим мы не литературным языком. К сожалению, так, это немногие люди знают, что разговорная речь очень сильно, принципиально отличается от речи литературной. Поэтому, если бы мы здесь с Борисом Семеновичем записали нашу программу и по бумажкам читали, то ровно все бы наши слушатели переключили канал. К сожалению, за «э», «б» и какие-то вещи, от которых можно избавиться, конечно, и слова «паразит», от них можно избавиться, но речь становится абсолютно неживой. Это просто такая маленькая справка для тех, кто переживает, что мы тут губим русский литературный язык. Если вы возьмете, запишите речь любого самого лучшего человека, который вы знаете, запишите ее на магнитофон, а потом попробуйте расшифровать, что получится на бумаге, и вы увидите, какая большая разница между устной и письменной речью. А вот Иван из Москвы позвонил. Пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Я хотел только добавить информацию. Вот интересно, что этот столб, он никак не крепится к земле, насколько я знаю,
да.
Стоит просто
подстилывает
собственной тяжестью.
Да.
Да-да-да-да-да, столб Монферрана, действительно, это поразительно, давайте мы все-таки вернемся к образованию, потому что, но с другой стороны, вот, Борис Семенович, что мне интересно, что, смотрите, вот вы писали для средних школьников эти учебники, а вот смотрите, насколько тема, насколько правильный подход, на мой взгляд, да, это не комплимент, а просто, мне кажется, правильный подход, что люди включаются, им хочется вот эти мелкие детали включить, и, конечно, это будет способствовать усвоению не только математики, а я опять же возвращаюсь к физике, да, что очень многие примеры, они как бы такие обоюдоострые.
А я хотел бы ответить на вопрос, который задавался раньше, а почему не переиздаете? А у вас есть знакомое издательство, которое хотело бы это переиздать?
Да,
у того человека, который это спросил.
Понятно. То есть вы предлагаете сотрудничество по изданию этих учебников?
Но это каждый раз проблема, найти то издательство.
Борис Семенович, а вот скажите, пожалуйста, а почему это проблема? Казалось бы, школьные учебники, даже вспомогательные, школьные задачники, они ведь по умолчанию должны пользоваться большим спросом в стране.
Существует некое количество канонизированных учебников по русской литературе, математике. Их 1-2 направления, максимум 4. Значит, а то, что сделано нами, это... Но явно факультативное обучение. Оно расширяющее возможности педагога. Значит, но сделать его обязательным мне не удалось до сих пор.
Не, ну тут, наверное, обязательно и не надо делать, потому что, конечно, написать полный курс с такой точки зрения, может быть, и не нужно. Это может быть в помощь учителю, который находит интересные задачи. Может быть, по каким-то из этих задач может быть построено, доклад ребенка. Потому что по той же колонии Монферрана, которая мы... Стилобат он называется, да? Действительно, можно написать там хороший диплом, потому что вот там же только сами сооружения, которые были построены для поднятия этой цельной колонны, эти сооружения, это вообще-то чудо инженерной мысли того времени, потому что там были специальные лебедки, там вот эти самые 2000 солдат. Ну, понимаете, 2000 человек организовать, чтобы они это поднимали, чтобы... То есть это в действительности довольно интересная задача, описать вот с точки зрения современного человека. Это, по-моему, замечательно для ребенка, и для учителя.
Да.
Борис Семенович, в конце, как вы думаете, куда это направление все-таки, я, может, повторно у вас спрошу, куда это направление может развиваться, и какие еще возможны, может быть, боковые направления нестандартных задачников?
Я знаю задачник по физике, построенный на описании морских явлений. Значит, я видел химию, не развлекательную химию.
Познавательную
химию. Значит, я видел.
Занимательную.
Она, похоже называлась. Вот, значит, я такое видел. Значит, но вот я вижу, вот просто по числу достойных учителей, которые, каждый из которых в своем городе занимается подобной деятельностью, я вижу, что это, очень приятная и достойная для всех окружающих направление развития педагогики. Значит, и вот в том же самом Новосибирске, значит, я встретился с тем, что у них есть направление синтеза наук. Слава Богу, так я думаю, что оно все больше и больше будет находить себе место в педагогике.
То есть все-таки то, что вы делаете, это такой синтез для средних школьников. Средних, в смысле, для школьников средних классов, да? То есть синтез – это главное, ключевое слово.
Это сегодня потребность современного развития общества, потому что человека школа выпускает не математика, не химика, не физика. Значит, она выпускает современного человека, готового встречать мир. А математика вот в таком ее, в такой ее подаче, это один из инструментов заинтересовать ребенка миром. Точно так же, как другой фанатик в той же самой химии найдет свой способ подачи материала так, чтобы заинтересовать ребенка миром.
И слово «заинтересовать» здесь может быть ключевое.
Да.
Спасибо большое. Я благодарю за участие в нашей программе автора и соавтора нестандартных задачников по математике, заведующего отделом поддержки электронных библиотек Российской государственной библиотеки Бориса Перли. Координатор программы Марина Стауне. За режиссерским пультом была Елена Поколупаева. Передачу подготовил и вел Александр Костинский. Сразу после новостей в 14:00 вы услышите программу «Американский час». Ее ведет Александр Генис. Вот некоторые темы. Накануне Нью-Йоркского кинофестиваля роман-сказка Катерины Кларк «Джонатан Стрэндж» и мистер Норрелл. Американский журнал о московском похоронном бизнесе. Оставайтесь с нами на волне Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах.